Программа «Кризис без паники». Процесс пошел. Кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Катя Варшавская и передача «Кризис без паники». Со мной мои гости и мой соведущий Глеб Диновьев, экономист, управленец, а также Кирилл Тартаковский, бизнесмен, тоже специалист по управлению бизнесом. Наша тема – это крушение Chrysler. Итак, напомню, что 30 апреля президент Обама признал компанию Chrysler банкротом после достаточно долгих обсуждений и, скажем так, процесса, который предшествовал этому решению. И, в принципе, вот результат и сам процесс мы сейчас обсудим в нашей передаче «Кризис без паники».
Ну, мы знаем, что такое концерн Chrysler.
Нет, мы не знаем. Я бы с удовольствием...
Иногда мы видим на улице.
Буду рада услышать.
Скажем так, такие
Смотря в
каком мире мы живем.
Ну да, это должно быть, наверное... Наши слушатели в массе своей живут в таких, может быть, местах, где он продается и даже бегает по улицам. Их четырехколесный друг.
Глеб оптимист.
Я очень большой оптимист.
По поводу, кстати, кризиса, в чем разница между оптимизмом и пессимистом, просто вспомнил анекдот, я тебя перебью, пожалуйста, шутку такую. Оптимист считает, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что это именно так.
Так мы живем в лучшем из миров.
Но
я оптимист.
Я
уже сказал. Вот, то есть, в принципе, Chrysler это такая, или вообще вот эти автомобильные концерны США, это... Так называемая действительно гордость, до недавнего времени была гордостью корпоративной Америки. То есть это компания, которая входит в десятку, двадцатку ведущих, и не только ведущих по объемам, а самых уважаемых корпораций в мире даже, там Forbes и так далее. Chrysler это как бы такой младший брат GM, младший брат других, скажем так, это относительно небольшой. Но хотя мы, что значит небольшой, мы говорим о глобальной корпорации, у которой есть филиалы во всем мире. И сегодня мы наблюдаем, на самом деле, достаточно революционный с точки зрения корпоративной истории, вообще экономической истории, случай, когда администрация США вводит внешнее управление вот на одном из таких гигантов и фактически увольняет менеджмент, по большому счету, увольняет менеджмент и заменяет его своим менеджментом. И, в принципе, по сути дела, это начало, можно сказать, конца свободного полета вот этих гигантов корпоративной жизни в Америке.
Я не думаю, что это может быть начало конца. И вообще, если мы говорим про Chrysler, про машинную индустрию, вообще автомобильную индустрию Америки, нужно, мне кажется, посмотреть на ту полемику, которая разыгралась в американском обществе. Мне просто по роду деятельности своей часто приходится бывать там долгое время, причем не во многих штатах американских. И доводилось слышать разные мнения, потому что на самом деле американцев очень волнует этот вопрос. А что же нам делать с нашей автомобильной индустрией? При этом они в основной массе своей все-таки покупают японские машины. И они понимают уже, что как бы японские машины, в принципе, ну, они обогнали, они лучше.
Экономичнее.
Ну, они просто как бы лучше по тем или иным параметрам. И поэтому большая дилемма. Причем часто дилемма разделяется и по политическим взглядам. Потому что республиканцы, например, часто вот я слышал, они говорят, что несмотря на то, что вот это наша гордость, нам прежде всего важны наши принципы экономические. Я помню, я сидел в ресторане с этим американским, он мне просто с пены у рта доказывал, ты понимаешь, он говорит, мы кушаем с тобой сейчас эту курицу, да, и вот 20 фирм боролись за то, чтобы у меня на тарелке была самая лучшая курица. И поэтому это самая лучшая курица. Поэтому, так сказать,
она самая вкусная,
самая лучшая. Также это принцип американской экономики. Если они не могут, то значит они должны разориться. Но это мнение простого человека, да, но тем не менее, так сказать, американцы, там, республиканского направления. Демократы тоже в затруднении, потому что, с одной стороны, они хотят поддержать, как бы, так сказать, правительство сейчас демократическое, президента, и они понимают прекрасно тоже, что уступают американские компании автомобильные, но при этом невозможно просто так закрыть концерн. Это десятки тысяч увольнений, о которых мы говорили в предыдущей части передачи. Это кризис не только экономический, становится. Это большой социальный кризис.
Безусловно. Я только маленький комментарий, если позволишь. И хочу сказать, что отрасль автомобилестроения, да, а также, естественно, спрос на автомобили, это один из важнейших факторов здоровой экономики. То есть не менее важно, чем строительство. А особенно в Америке, американской экономике. Да. То есть это одна из самых-самых основных отраслей. И я всегда уделяла огромное внимание, ты прав. Как с точки зрения обычных обывателей, так с точки зрения не только как вот наш лейбл, да, американская индустрия автомобильной промышленности, а именно как рычаг экономически очень сильный.
Я хотел, что я имел в виду в начале своей, скажем, когда я вводил и предварял эту тему своими словами, я просто хотел сказать, что это действительно вопрос даже не то, что идеологический, вопрос в какой-то степени даже веры в тех же самых простых американцев в нашу модель. Вот есть наша модель, наша система. Вот именно вот эти вот флагманы, можно сказать, действительно флагманы корпоративной индустрии в США, это, по сути дела, то, что производит США сама, кроме финансов. Финансы, понятно, что эксперимент сейчас находится в сомнительном состоянии, но то, что производят именно американцы, не покупают, не продают, не потребляют, а делают сами руками там или как-то, они, это именно американские вот эти вот промышленные гиганты. И поэтому действительно, именно это психологическая проблема. А вера вот в эту систему нашу...
Это проблема это... чуть уже глубже. Они уже верят в то, что они уже понимают, что американские машины, они хуже японских. Они сами покупают большинство японских машин. В чем вся проблема? Это, собственно, даже не в кризисе проблема. То есть кризис, конечно, он был уже последней точкой, то есть уже был поводом для всего этого. А предпосылки были в том, что покупалось больше японских машин. И американские машины просто не выдерживали конкуренции.
Тоже маленький комментарий. Почему покупалось больше японских машин? Потому что на протяжении многих лет... Японская иена была достаточно дешевой относительно американского доллара, прошу прощения. Uh-huh. И американцам, конечно же, безусловно, было выгодно покупать японские автомобили. Что происходит сейчас, совершенно противоположная тенденция. Иена – одна из немногих валют, если не единственная, которая усилилась в течение кризиса. То есть она окрепла очень сильно относительно доллара. Почему? Потому что она является самой безрисковой, как считается, в кругу экономистов, финансистов. Да? Потому что там всегда были низкие учетные ставки и так далее. Yeah. Ну, такой маленький комментарий. То есть это один из факторов, который повлиял на спрос на японские автомобили и американскими гражданами.
Да, но с другой стороны, если разорение Chrysler произойдет, насколько я понимаю, Fiat покупает, да, то есть как бы самих увольнений не будет так много, то есть это не то, что закрывается полностью завод. Да, то есть как бы покупает часть Fiat, как ты сказал, государство начинает управлять, то есть завод сам не закрывает. Это было, мне кажется, очень тяжелое решение для президента, для его администрации, то есть это на самом деле не просто для них. Тоже. И парадоксальная ситуация, то есть не знаешь, что правильно сделать. Или будет, по сути дела, начнется хаос, десятки тысяч, сотни тысяч уволенных. Потому что одно потянет другое.
Это сейчас находится на очень тонком льду.
Да.
И поэтому, говорю, что в принципе...
Рецепта, я думаю, что ни у кого нету.
Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния. Выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Это политический и даже идеологический момент. Мне просто интересно даже, как бы, вот, мы, может быть, высказались, я предлагаю такую тему, что Америка, она экспортировала какую-то форму ведения хозяйства, форму экономики,
образ жизни.
Ее могли ненавидеть, ее могли любить, принимать, не принимать в различных формах, но это была сила, то есть это было то, что они экспортировали. Это финансовая модель, банковская система, это какие-то
банковская система,
системы управления бизнесом. Да, это, в принципе, одно и то же там. Но по большому счету американцы, они новаторы. Британцы, они более такие консерваторы. В этом плане именно вот эти новации, они шли с такой гордостью, они утверждали, что у нас лучшая экономическая теория, у нас там лучшая, так сказать, у нас самая мощная фондовая биржа в мире, у нас самая... и так далее. То есть, а сейчас они получили удар как с той стороны, что финансовая система не самая лучшая, она падает. И с другой стороны, именно в производстве, то, что говоришь, реальный сектор, это тоже оказывается слабое звено.
Да, но надо не забывать, что как бы автомобилестроение, как, какая бы это ни была гордость американцев, вот эти большие машины, это еще не вся Америка. И далека Америка, слава богу, от... неважно, кто, так сказать, где ты живешь, от того, чтобы индустрия у них как бы упала, потому что все равно индустрия осталась очень мощной, и газовая индустрия мощная тоже. Ну, не будем сейчас говорить обо всей экономике.
Несомненно, осталось, конечно, все, и как бы с другой стороны.
Ядерная, космическая, то есть как бы... И не будет машин, так не будет машин. То есть они это тоже переживут.
Да, они это переживут, но вопрос в том, зададутся ли они вопросом, как... А будет ли, а нужно ли сменить ту модель, которую они сейчас ведут,
я
тот
думаю,
образ жизни, на что-то другое?
Именно то, что Катя сказала, именно в том, что японские машины просто конкретно просто победили конкретно в этой локальной войне автомобильной. И может быть, им надо признать свое поражение.
И это все заварено, опять-таки, на финансовом кризисе, да, и на неэффективном управлении.
Совершенно,
в этом,
совершенно
на самом
верно.
Деле,
финансовый
проблема.
Кризис, опять же, мы возвращаемся к тому, что это совершенно замечательная вещь, которая произошла с человечеством. Выяснились очень многие интересные подробности, да, то есть, например, с тем же Майдафом. То есть как бы такие вот пузыри лопнули, да, так сказать. Те предприятия, которые не очень здоровые, они начали оздоровляться. То есть я надеюсь, что они, кто не может выжить, то есть он не выживает, но кто выживает, тот становится намного сильнее.
Ну, вообще-то, да. То есть можно говорить о неэффективном управлении, можно говорить о том, что та же самая индустрия автомобилей была точно таким же пузырем, как и все остальное, как, в принципе, заявили даже эти менеджеры Chrysler, которых сейчас уволили. Да. Они говорят, что это был тот же самый пузырь, что просто люди давали кредиты без процентов, под 0% и без там даунпеймента.
Чтобы поддерживаться.
Да? Просто чтобы... Были без покупки, и люди просто заполняняли там перед домом своими машинами, но на самом деле сейчас люди говорят, зачем мне 3 машины на себе, мне их до одной хватит.
И, кстати, о смене мышления.
Это еще добивает еще проблемы.
И не думают, что это пройдет
так быстро. Как ты сказал, Кирилл, правильно сказал, что там сделка о банкротстве, да, то есть как бы процедура банкротства и условия банкротства очень определенные, еще продолжают обсуждаться в обществе, но что да, по-моему, 30% акций компании Chrysler будут приобретены итальянской компанией Fiat. И если это случится, это уже случилось, это, в принципе, должно привести к тому, что Fiat будет первым в мире по объему производства экономичных автомобилей. То есть они сделают ставку, опять-таки, на эконом-класс, они сделают ставку на альтернативные средства, на альтернативные топливные средства и так далее. Да? То есть
можно
мы видим,
просто поаплодировать
мы
кризису.
Мы действительно браво, и мы видим, безусловно, повышение эффективности, да, повышение эффективности и пересмотр деятельности.
Не просто так будут поддерживать, опять же, как ты сказал, где предприятия, искусственно. А на самом деле, вот, может быть, вот этой, ну, может быть, потому что Берлусконе все-таки хороший бизнесмен, и поэтому как-то он смог увидеть это все.
Да, это значит.
Это интересно.
Ищите Берлусконе, да.
Ну, это интересно. Еще один признак глобализации. То есть американскую индустрию спасает итальянский концерн. И, в общем, это интересно. Раньше это все как бы не сливались настолько уж эти все автомобильные производители. Все-таки американцы как-то блюли какой-то
нейтралитет. Я еще раз скажу, мне кажется, что то, что не будет конкретно американских брендов автомобильных, мне кажется, не так страшно для Америки и для администрации. Страшнее, что делать с рабочей силой с этой.
Безусловно. Кстати, как завтра...
Оно? Это безусловно.
Завтра
вот, на 100%.
В Америке должны опубликоваться данные о количестве новых мест, которые добавились к американской экономике за месяц апрель. И напомню, что уже где-то около 8 месяцев эта цифра отрицательная. И в последние месяцы достигла просто колоссальных пределов. Около 600 тысяч каждый месяц убывает из американской экономики. Да? То есть завтра опять-таки мы ожидаем на валютном рынке, на международном рынке данные. И я думаю, что они тоже будут совершенно нерадостными. И это еще в сфере того, что будут опубликованы окончательные результаты стресс-теста. Да? То есть я думаю, что волатильность... на рынках, безусловно, будет присутствовать в ближайшие дни. А, кстати, как вы относитесь к тому, что вот уже около 3 недель, даже больше, мы видим постоянный, достаточно интенсивный рост на биржах? практически все ведущие индексы.
Ну, я не вижу, на самом деле, экономических обоснований этому. Я думаю, что это, в принципе, по большому счету, некоторые экономисты называют это отскок дохлой кошки, другие экономисты называют это какой-то спекулятивной игрой, там, с которой замешаны некоторые хеджинговые фонды. Я думаю, что я не вижу экономических предпосылок для того, чтобы этот рост продолжался, и не увидели мы за этим еще более резких падений, когда вот этот ложный оптимизм или оттепель, она выяснится, что у нее нет ног и оснований.
Я чуть-чуть не согласен. То есть, конечно, это не будет сейчас резкое поднятие назад, но это не отскок, мне кажется, дохлой кошки. Мне кажется, рынок сейчас будет, вот, как сказал, волатилен очень, и индексы будут подниматься, будут падать, но серьезных падений, мне кажется, таких серьезных, таких глобальных падений, когда никто не понимает, что происходит, где это закончится, закончится ли это на нуле все, такого не будет. То есть, может быть, это будут падения еще там, и российская биржа будет еще останавливать торги, но это будет не в таком мере, как было.
Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния. Выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
А у меня еще такой вопрос, Кирилл, к тебе. Вот ты как специалист у нас по нефтегазовой отрасли, как ты относишься вообще? Каково твое мнение насчет того, что цены на нефть продолжают опять-таки интенсивно расти?
Это, кстати, вчера одна из предпосылок того, что я говорю.
Вчера сейчас, напомню, да, что цена нефти достигла 56 долларов за баррель, и также были опубликованы данные по запасам нефти, которые уже вот вторую неделю бьют все рекорды, и, по-моему, чуть ли не за 20 последних лет наивысшее, наибольшее количество запасов, которые сейчас находятся в резервуарах. То есть, с одной стороны, нефти много, всем должно хватить. Со второй стороны, цена ее растет. С третьей стороны, ОПЕК вроде бы должна сократить добычу и так далее. Вот как ты считаешь, цена на нефть? Пройдет 60 долларов, пробьет 80 долларов.
То есть, знать бы
что... Нет, ну вот мне просто интересно твое мнение насчет...
Я думаю, что... Опять же, так же, как мы же видим, как биржа тоже зависит от нефти, поэтому ответ мой будет приблизительно похож на ответ по поводу биржи. Нефть будет чуть-чуть расти, потом будет чуть падать, она где-то будет в этом районе. Она может дойти до 60, потому что есть очень много сил, которые, конечно, хотят, чтобы нефть стоила порядка 60, в районе 60-70, называют 70 долларов, ну, кто-то от 70, кто-то 100 долларов называют, как это называется, справедливой ценой. Mm-hmm. Вот такое интересное выражение. Справедливой
ценой. Окупаемой, да,
ценой? Не, справедливой, так сказать, производители. Я думаю, что где-то в районе 60 долларов это будет, в принципе, хорошо, на самом деле, для всех. Потому что это и для индустрии это будет хорошо, и для финансовых рынков будет хорошо. Но, с другой стороны, правильно сказала Катя, то есть резервуар полный, и мы не можем предугадать точно, как она будет, так сказать, развиваться. Но слишком много предпосылок.
Как ты считаешь? Так же, как...
Ну, я считаю,
биржи,
что...
Вот если бы Крайслер разорился бы без того, чтобы Фиат его купил, вот я думаю, что она бы упала серьезно, например. Опять, ну это психологическое. Психологическое,
ну да,
очень
игра. Также напомню, что нефть – это один из активов, в которых спекулятивный фактор один из основных, да? То есть все мы это знаем. Да. В принципе,
и надо постепенно разделять нефтевую и газовую область, потому что скоро они будут по-разному вести себя через какое-то время, нефть и газ.
Интересно, это прям тема для целой передачи, да? Знаешь, мы будем это иметь в виду.
Да-да. Не, я просто сейчас не хочу говорить, вот будет так, столько-то стоит нефть, будет столько стоит, чуть поменьше, чуть побольше. Я думаю, что мы все время забываем, что мы сейчас говорим о замкнутой системе, в которой есть дисбалансы. То есть мы не можем говорить о цене нефти, забывая, что у Китая есть там 2 триллиона необеспеченных долларов там, в запасы, которые они даже куда-то должны вложить. Мы даже не можем говорить о цене на жилье, пока мы не узнаем, что решится с теми же самыми банками, будут ли финансироваться те же самые постройки и покупки этих домов. То есть мы говорим о замкнутой системе, где есть дисбалансы. любой прогноз, он не может базироваться сам по себе, там, этот купит, другой купит, а в то, как будут раскручиваться эти дисбалансы, как будут отыгрываться назад вот эти все рычаги, как это, кто разорится по дороге, сколько будет стоить доллар, будет ли он чем-то обеспечен, сколько будет эмиссии, какой будет дефицит, предполагается, что дефицит будет огромный в экономике США, и сколько этот доллар уже будет стоить, он будет ли стоить, будет ли его вообще покупать, знает ли эти доллары будут покупаться нефть, может быть, нефть просто перешагнет какой-то психологический резерв. Да. Мы говорим о дисбалансах, мы говорим об общей системе, которая замкнута. И в принципе, я думаю, что вся эта система, она движется к какой-то точке равновесия. Но где это будет точка равновесия, мы еще не знаем, еще далеко до... Я, конечно, не то, что пессимист или оптимист, я просто знаю и вижу, что, в принципе, мы еще далеко от той точки, где эта система будет уравновешена, то есть потребление будет уравновешено с производством. Все эти повышенные, скажем так, производственные мощности, которые должны быть сокращены в любом случае, и это не произойдет без увольнений, не может произойти без увольнений, потому что это структурный кризис, который должен развиться до того момента, когда он будет дойдет до следующей точки эквилибриума. Эта точка еще не достигнута, далеко не достигнута, и ни один экономист себя уважающий никогда не скажет сегодня, где она будет, если мы видим, что они очень осторожны в своих прогнозах, именно да. Поэтому, потому что никто не знает, что будет. Но я думаю, что в любом случае, когда бы эта точка не была достигнута, она, конечно, будет... Но это будет совсем немножко другой мир. Не немножко, а совсем другой мир, в котором мы будем жить. И я думаю, что нам надо, именно вот обращаясь уже к нашим радиослушателям, в данном случае, я думаю, что нам надо дать заряд оптимизма в том смысле, что надо, да, готовиться к изменениям. Надо, да, ожидать каких-то изменений в плане, какие отрасли останутся, какие отрасли будут преобразованы. Но, зная то, что произойдет, ты, человек, может уже как-то планировать, быть гибким и пытаться все-таки быть открытым, и пытаться подстроиться вот действительно к новому миру, который глобален, он ворвался, никуда не деться, но надо быть к нему готовым, надо открыть вот эти немножко ум, сердце к новым опциям. И это то, что я хочу, в принципе, я думаю, что это та линия, которую мы ведем в наших программах, донести до наших зрителей, да, будет, может быть, где-то хуже, где-то лучше, но быть готовым, не отчаиваться. Главное, мы переживали не такое. Главное все-таки действительно понимать, что все, в принципе, зависит, все в наших руках. Нету каких-то властей, сил, которые останавливают нас от того, чтобы каким-то образом измениться и быть более уравновешенными, более... в какой-то гармонии с окружением.
То есть, ты, Глеб, говоришь, в принципе, что... расслабиться, получать удовольствие?
Нет, или активно,
или
да, активно.
И дать жизни возможность
если
себя
расслабиться,
удивить.
Вот, расслабиться, можно раз... умереть. То есть, как бы, вот этот ожиревший организм, он может умереть, потому что он не будет кушать, и он умрет просто. Это... Он должен заниматься оздоровлением.
Повышать тонус.
Повышать тонус. Но оздоровление на разных уровнях может быть. Так на разных уровнях.
Ребята, я прям под конец такую важную тему затронули. Расскажите мне, как оздоровить организм. Я думаю, это волнует многих наших слушателей, да, глобальный организм, экономический организм.
Я думаю, что в принципе совет простому, как бы что называется, налогоплательщику, как говорят в речах, да. Бен Бернарки и тому подобные, сказать, наши да. флагманы нашей, сказать, Минфина, мирового Минфина.
Да.
В принципе, я опять же говорю, не терять бодрости духа, понимать, что может быть очень резкие изменения, быть готовыми к ним, быть готовыми, может быть, немножко сократить какие-то вопросы. Как мы думаем, важные области в жизни, но, может быть, они не настолько важные, а больше как бы быть более, скажем, назвать поджарами, быть более такими, да. видеть возможности там, где они
то
появляются.
Сгруппироваться.
Быть в состоянии пробежать 42 километра марафон.
Ну, 42, может быть, полумарафон.
Но обращаясь к государственным институтам в эфире, опять же, посмотреть, какую пользу можно из этого кризиса вынести, чтобы выйти из него лучшим миром и с точки зрения экологии, и с точки зрения общества. Потому что, как правильно сказал один из олигархов, да, так сказать, кризис – это время возможностей.
Угу.
И, грустно вздохнув, может быть, самых лучших возможностей, которые существуют. Но не только для бизнесменов, для всех для нас.
Безусловно. Напомню, что перевод слова «кризис» с китайского языка – это возможность. Да? Хорошо, замечательно. И не знаю, как вы, наши дорогие слушатели, а я лично получала колоссальное удовольствие от нашей сегодняшней передачи. Большое спасибо моим гостям. Большое спасибо Кириллу Тартаковскому, бизнесмену, финансисту, управленцу. Большое спасибо Глебу Зиновьеву, моему постоянному соведущему. И всего доброго. Мы будем продолжать.
Всего доброго.
Вас информировать. До свидания.